театр поэзии Аллы Демидовой.
Доколе мир стоит, доколе человеки жить будут на земле, дотоле черь небес, поэзия для душ чистейшим благом будет. Сказал когда-то Карамзин, и я, Алла Демидова, приглашаю вас сегодня послушать стихи в программе «Театр поэзии у микрофона». Здравствуйте! Мы сегодня поговорим и вспомним вернейшего соратника и последователя Николая Гумилева. Поговорим о Николае Авдеевиче Оцупе. Он родился как вот подряд все Ахматова, Цветаева, Пастернак, Мандельштам. Он родился в 1894 году. Родился в Царском селе, закончил там гимназию. А Царское село, как известно, это город Муз, город Пушкина-Анинского, город Гумилева, ну и так далее. Учился потом в Париже в 13 году, в Сорбонне, до этого в университете. Я просто кратко вам расскажу его биографию, которая, кстати, похожа очень на такую обычную биографию иммигранта. Он хороший поэт, но более интересен еще какой-то своей открытой душой, организованностью, потому что в 30-м году в Париже он организовал вот этот знаменитый журнал «Числа», где печатались все, и мой любимый Поплавский, и все поэты, и художники. В каждом журнале было по 20 репродукций, там было и Гончарова, и Ларионов, и так далее. Но журнал, как известно, был без гонораров, но, тем не менее, все в нем охотно участвовали. Так вот, Оцуп, помимо вот этих организационных способностей, он прекрасный мемуарист и литературовед, потому что читать какие-то портреты и воспоминания его – одно наслаждение. Он жил довольно-таки безбедно с самого детства, потому что отец его был придворным фотографом в Санкт-Петербурге и был знаменитый в салон фотографии на Литейном. И говорят, в Париже, когда он эмигрировал в 22-м году, когда они все уезжали, он тоже жил безбедно. Видимо, какие-то деньги отца были переведены заранее и так далее. Что еще интересно, он, когда в 13-м году золотой медалью закончил Царскосельскую гимназию еще до Парижа, чтобы чуть-чуть, ну, может быть, подработать или понять свою самостоятельность, он стал репетитором у детей родственников Анинского. И из-за этого он узнал Анинского, Гумилева и вообще вот этот круг Царскосельского поэтического Парнаса. Первые стихи Оцуп начал писать довольно-таки рано, в отроческом возрасте, но они были очень подражательные. Но потом, когда вот первый сборник вышел в 21-м году в издательстве «Цеха поэтов», кстати, он был участником «Цеха поэтов» и один из акмеистов, но уже третьего «Цеха поэтов» Гумилевского, который возник в 19-м и был до смерти, до расстрела Гумилева в 21-м году. И даже в этом первом сборнике стихи подражательные, хорошие, чистые. Видно сразу, что очень хороший, порядочный человек, с хорошей какой-то душой открытый. А второй сборник был в Берлине в 23-м году. И вот тут уже можно было понять, что перед нами хороший, очень хороший поэт. Конечно, ранние стихи – это влияние Гумилева, Ахматовой, такая пластическая тенденция акмеизма в них сохранялась. Я даже, может быть, и не буду их читать, а сразу перейду ко второму сборнику, который назывался «Град». Гремел сегодня ночью гром, и прыгал град в потоки, и молния большим прыжком качнула ствол высокий. И в ту же ночь меня томил тяжелый бред, корнями опутан я, и сети жил обожжены огнями. Я черным деревом стою, обугленный и ветхий, и продолжают жизнь мою раскинутые ветки. Вы знаете, у Оцупа очень часто в стихах соединяется такая вроде бы будничная проза с фантастикой, а иногда просто со страшилками какими-то, немножко даже детскими страшилками. Он любил в стихах записывать свои сны. «Я приснился себе медведем, и теперь мне трудно ходить. Раздавил за столом тарелку, а в ответ на нежный укор проворчал: «Скорлупку ореха я не так еще раздавлю. Даже медом грежу я, даже лапу сунул в рот и сосу. Что же делать в этой берлоге, где фарфоровые сервизы не дают вздохнуть от души? Уведи меня, Варя, в табор, с безымянного пальца скинув, в нос продень кольцо золотое и вели мне плясать под песни, под которые я мурлычу, и сейчас у тебя в ногах. О, теперь я совсем очнулся! Больше я не медведь, но кто я? Отрок, радостно подраставший на парадах в царском селе? Или юноша-парижанин, проигравший деньги на скачках, все, что брат прислал из России, где его гвоздильный завод? Или тот, кто слушал Бергсона в многолюдном колледже? Или тот, кто может писать стихи? Маленькая, ты не поверишь, что медведь я и парижанин, царскосел, бергсонист, писатель, и к тому же я сумасшедший, потому что мне показалось, что и Нильдихин – это я». Кстати, здесь в размере Нильдихин, но, по-моему, Нильдихин ударение. Это тоже был в свое время довольно-таки известный поэт, писал, как Ходасевич говорил, такие отвратительные стихи, что даже нравится. Они дружили, Оцуп и Нильдихин, или Нильдихин. Но вот эти сны он продолжает. Одно стихотворение уже в другом сборнике. «Жизнь и смерть», кстати, так резко назывался этот сборник. Стихотворение так и называлось «Сны». «Откуда наши сны? Всю ночь в покое, не покидая ложа своего, лежит и дышит тело чуть живое, но кто-то с кем-то где-то за него встречается и говорит, и муки испытывает, и тоску, и страх, и навзничь, запрокидывая руки, летит с обрыва, чтобы спящий, ах, очнулся. Не затем ли и рассветы, скрывая наспех истину от нас, вновь расставляют в комнате предметы, чтоб им с просонок удивлялся глаз, пока за ними разбирают тени, страну или декорацию видений». Ну, это стихотворение само как сон такое легкое. Эти сборники, которые он издавал практически подряд в 20-е годы, или в берлинском издательстве, или уже потом в парижском, например, «В дыму» следующий сборник. «Счет давно уже потерян, всюду кровь и дальний путь, уцелевший не уверен, надо руку ущипнуть. Все тревожно, шорох сада, дома спят неверным сном. Отворите, стук приклада, ветер, люди с фонарем. Я не проклинаю эти сумасшедшие года, все явилось в новом свете для меня и навсегда. Мирных лет и не бывало, это благодушный бред, но бывает слишком мало тех обыкновенных бед, и они, скопивши славой, ринутся из всех щелей, озаряя грозной славой тех же маленьких людей». В 22-м году написано стихотворение, но вообще по стихам Оцупа можно проследить вот путь эмиграции, как они голодали после революции. Кстати, Оцуп вначале принял Октябрьскую революцию как продолжение Февральской, то есть он не ожидал этого разгрома и гибели России, но когда это понял, уехал. И поэтому вот это скитальчество эмигрантское, оно проскальзывает в стихах. «Мы передвинулись в веках и по земному шару, а женщины в одних чулках танцуют под гитару. Здесь горько пьют, дымятся дни, как перед новым боем. Весь день работают они, а ночи пьют запоем. Она его не веселит, раздетая такая. Багровый человек сидит и говорит, икая: «Упала? Покажите, кто?» «Да нет, упала Марка». Приходят новые в пальто, накурено и жарко. Но это явно, конечно, записано в каком-нибудь кафе берлинском, хотя это могло быть и в Стамбуле среди иммигрантов, и в Париже, и вообще во всех этих странах и городах, где наши собирались. Допили золотой крюшон, не тронут бутерброд. Дурак уверовал, что он в потомстве не умрет. А на ладони виртуоз проносит в вышине никелированный поднос, слетающий ко мне. Я молча пью, ты не со мной, но ты всегда моя. Я всюду слышу голос твой, далекий звон ручья. Пускай старается румын, пускай вопят смычки, и некрасивый господин мигает сквозь очки. Мне все равно легко дышать и слушать скрипачей. Сумел я в сердце удержать слова любви твоей. Вообще, вы, наверное, заметили, что в этом стихотворении вот явное влияние блоковских вот стихов «Снежной маски», блоковских блужданий. Кстати, Оцуп писал, что для него самая большая была трагедия в 21-м году – это смерть Блока и Гумилева. У него есть одно стихотворение 30-го года. «Без проблеска надежды в агонии, когда кричать уже не стало сил, последний час Европы и России для Блока наступил. И человека мы похоронили, и мир погас не только в нем, и равнодушные к его могиле трезвее и проще мы живем. Но тень его, печально роковая, сопровождает нас из года в год и все яснее предостерегая о нашем жребии поет». Вы знаете, вообще странно, но смерть поэта, большого поэта, всегда подводит какую-то черту. Начинается как бы другая эра, другая эпоха, другое время. Вот так в 21-м году смерть Блока и Гумилева, я думаю, тут закончился как раз Серебряный век, потому что до этого все большие поэты, они все писали прекрасные стихи, а после этого началась уже другая жизнь. И так вот было уже на моей памяти в 1980 году после смерти Высоцкого, когда смерть Высоцкого подвела определенную черту не только для театра на Таганке, но и вообще для театра и для страны в целом, когда все стало разрушаться. Вот я вам говорила, что в его вот журнале, который просуществовал только 4 года, возник в 30-м году, закончился в 34-м, всего 10 номеров, около 1000 экземпляров. Но для того времени это было много. Кстати, и для нынешнего тоже. 1000 экземпляров тоже много. Мы уже забыли о миллионных тиражах, которые были раньше. Так вот, когда мы вспоминали стихи Бориса Поплавского, я вам говорила, что Поплавский тогда один из немногих эмигрантов писал в эмиграции, не то что забыв о России, нет, но он писал о том времени и о той атмосфере, где он жил. И поэтому можно даже сказать, что это Поплавский русский поэт, парижанин. А про Оцупа нельзя сказать. Это все время возврат в Россию. «Ты говорила, мы не в ссоре, мы стать чужими не могли. Зачем же между нами море и города чужой земли? Но скоро твой печальный голос порывом ветра отнесло, твое лицо и светлый волос забвение заволокло. И прошлое, уничтожая своим широким колесом, прошел автобус, и чужая страна простерла за окном. Обыкновенный иностранец, я дельно время провожу. Я изучаю модный танец, в кинематограф я хожу. Летит корабль, мелькает пена, тебя увижу я сейчас, но это только сон, измена, навеки разлучила нас. Это явное воспоминание о прошлой русской любви. Он в 30-м году встретил свою последнюю любовь, актрису, киноактрису Диану Александровну Карен. Она стала Диана Отсуп потом. Она стала его женой, другом. И когда Отсуп умер в 58-м году, она издала посмертный, самый такой полный двухтомник его стихов в 61-м году. И ей много было посвящено стихов. Конечно, Николай Отсуп любил поэтов и поэзию. «Мы поэзией верим в начале, словно мы раскрываемся в ней, в каждом слове, в мельчайшей детали. Упоенные властью своей, мы искали затерянных где-то объяснений пути твоего. Только ты не давала ответа. Все искусство не стоит его. Но поняв безнадежность усилий, отчего же себя и потом бесполезному мы посвятили, не ища оправдания ни в чем». Николай Отсуп, кстати, как и Борис Поплавский, о котором мы с вами говорили, был очень религиозен. Он писал и в дневниках, и потом у него есть прекрасная поэма в стихах. Это даже не поэма, это дневники в стихах. Уникальное явление. Это, ну, не буду сравнивать с Евгением Онегиным, с вершиной Пушкина, но, тем не менее, по построению это практически то же самое. Но у Отсупа более автобиографично. Поэтому, если изучать автобиографию Отсупа, можно просто взять вот эту вот поэму «Дневники в стихах» и, соответственно, все понять про него. Он как раз там говорил, что интеллигенция и церковность очень сложно соединить. Вот интеллигенцию и религиозность, интеллигенцию и веру, но вера как и талант, он говорил, или дается, или не дается. Поэтому вот иногда в стихах это встречается. Дело неизвестно в чем. Люди и любовь, и годы в океане под дождем проплывают пароходы, и не знаю, кто и где, наклонившийся к воде, или же, как я, в отеле, лежа на своей постели, видит ясно всех других, что-то делающих где-то, и до слез жалеет их, и себя за то и это, то на убыль жизнь идет, и у нас тепло берет мир от нас же уходящий, это настежь небо, свод ледяной и леденящий. И хотя он понимал вот это небо, свод, и вера была при нем, но тем не менее страх и предчувствие конца, особенно в последних стихах, очень назойливо встречается. Я иногда думаю, что для поэта важнее, слово или событие, потому что слово определяет событие. И вот эти стихи, предчувствия, они так у него и назывались «Предсмертные стихи». Причем он даже обозначил даты 16-27 декабря 1958 года. Последнее стихотворение 27 декабря. А его жена Диана Отсуп, Диана Александровна, она вспоминает, что она в это время уехала искать какую-то, ну, дачу или где-то отдохнуть в горах. Ее не было в Париже, и он должен был к ней приехать 28 декабря. Но он не приехал. Последнее его стихотворение 27 декабря. Он вышел на улицу, упал. Его привезли в клинику, долго не могли найти врача, и через час он умер. Может быть, могли бы его спасти, но вот это вот предчувствие, постоянные предчувствия, последние стихи только о смерти. Думаю, что это, конечно, просто судьба. «Дай мне погрузиться в ощущения, страшно удаляться в небеса. Я лечусь от головокружения, вслушиваясь в жизни голоса. Восхищение все меня приводит, и стада, и птицы, и поля. Я старею, из-под ног уходит, но сильнее радует земля. Как могила глубока природа, жизнь в нее заглянет и дрожит. Есть в любви чистейшая свобода, от любого страха исцелит. Это, конечно, привет своей жене любимой Диане Александровне Карен. Говорят, была она красавица, снималась много в фильмах, и даже он перечисляет ее роли вот в дневнике, в стихах. Но эти фильмы, наверное, мало кто помнит. «Неизбежный сигнал дает, но безумие останови-ка, только широко открытый рот для огромного, как небо, крика. И такое из недвижных глаз горестно ликующее поздно, словно в первый и последний раз жизнь свою оплакал, но бесслезно. О, если б мне с нею обняться и в вечность вдвоем унестись, о, если б над миром подняться, но слезы напрасно лилис». Кстати, Диана Александровна прожила после него довольно-таки долго. Конечно, стихи его печальные, но, с другой стороны, и жизнь эмигрантская, наверное, была не такой веселой. У Оцупа есть одно стихотворение «Эмигрант» называется. Довольно-таки позднее, кстати, когда уже практически прожил всю жизнь. «Как часто я прикидывал в уме, какая доля хуже? Жить у себя, ну как в тюрьме, или на свободе, но в какой-то луже? Должно быть, эмиграция права. Но знаете, конечно, сами, казалось бы, вот счастье, вот права. Европа с дивными искусства образцами. Но изнурителен чужой язык, и не привыкли мы к его чрезмерным дозам. И это наша песнь, под тряпкой вскрик больного бормотанья под наркозом. Но под приказом тоже не поется, и, может быть, в потомстве отзовется не их затверженный мотив, а наш полузадушенный призыв». Вы знаете, все-таки хорошие стихи. Не скажу, что это первого ряда, но очень честные. И, в общем, приятно их читать. Всего вам доброго. До новых встреч.
Известные и неизвестные поэтические шедевры в программе «Театр поэзии» Аллы Демидовой.